Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, всем шалом, как всегда, рада вас приветствовать. Надеюсь, что сегодня наша тема и порадует вас, и принесет какие-то откровения. С вами я, Татьяна Ваганова, и хочу поздравить всех, кто отмечает этот период с началом Адвента. Вот видите, я здесь уже даже свечечку зажгла. Да, есть разные традиции по зажиганию свечей, какого цвета они должны быть. Кто-то вот говорит о синем, фиолетовом цвете, потому что это как бы такой цвет надежды, священства. Ну вот я решила зажечь белую свечу, пусть она у нас будет как раз... А, здесь нет, не будет ее видно, но ничего страшного. Вот, так что, дорогие, всех с началом Адвента, с началом этого периода ожидания Рождества, пусть будут ответы, пусть будет утешение, пусть открываются какие-то двери, пусть проходят воспоминания о том, что нас ждет впереди, что, несмотря на какие-то непростые периоды, все-таки звезда Рождества, она зажглась, и Спаситель для нас родился. Кто встречает Рождество 7 числа, я думаю, тоже будет неплохо сейчас подготовить свои сердца, потому что у православных братьев и сестер начинается рождественский пост. Тоже вас с этим поздравляю, подкрепление всем, кто будет его проводить. В общем, как бы кто ни готовился к Рождеству, христианской традиции, а они все разные, это особый период. И нас объединяет главное. Это Христос, это вера, это надежда, это те обетования, которые нам дал Господь через Него. Они воплотились, будем об этом помнить. И сегодня наша тема, она так или иначе с этим связана. Мы будем говорить, как Ветхий Завет подготовил приход Мессии. С нами служитель Инна Фризман, чему я очень рада. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Ну, в предвкушении разговора и хочу вам напомнить, что даже если мы не в прямом эфире, вы можете нам писать, оставляйте свои комментарии, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео, если оно вам понравится. Так что будем проходить этот путь, путь ожидания Рождества вместе, дорогие. Итак, наверное, давайте вспомним о том сначала, какие вообще представления были у народа Божьего о Мессии. Мы периодически об этом говорили в разных передачах, но я думаю, что неплохо будет еще раз это упомянуть, потому что к нам присоединяется и новая аудитория, и вообще это в контексте нашего сегодняшнего разговора. То есть для нас, как бы если взять отрывно от Ветхого Завета истории Израиля, все очень однозначно, да, вот Христос, особенно для людей верующих, я имею в виду, вот он и есть Мессия, и, собственно говоря, все, что с ним происходило, это соответствовало тому, что говорили пророки. В Израиле все-таки ситуация немножко другая, потому что надо помнить вот об этой ветвистости, о разном отношении к Мессии. Вот сейчас как раз мы об этом поговорим. Значит, какие представления были о Мессии? Кто же это такой Мессия?
Ну, представления о Мессии прежде всего связаны с самим словом. Для нас Мессия – это нечто такое, да, Мессия, Христос. Но если мы перейдем, да, это слово на русский язык, это помазанник. А помазанником, в принципе, в народе считались цари. А помазанник – это тот, кого Бог ставит на какое-то служение. И вот помазанником был Давид, помазанником был царь Саул, да, они все были помазанниками, они были помазаны на служение царями. И Израиль ожидал того, кто придет их освободить и станет их царем. Потому что, конечно, история Израиля – это история войн, завоеваний, это постоянные проблемы с соседями. И постоянная надежда, что придет тот, кто установит царство, кто придет с миром и установит этот мир, да, вот внедряя вот эти слова, которые и на земле мир, и к людям во благоволение. Вот главное – это мир на земле. И свобода, и разрешение проблем с соседями, и внутренних проблем, потому что израильское общество, оно всегда было очень разрозненное, и было много течений, и все это мешало, в общем-то, нормально жить. Конечно, вот как любым, наверное, и нам тоже хочется, чтобы был такой правитель, который придет и установит мир, и нам будет хорошо. Для евреев это был правитель, которого помазал бы Бог на то, чтобы он установил свое царство, принес мир на землю, и чтобы все распри закончились, и внутренние, и внешние. И, конечно, вот каждый, кто приходил как мессия, потому что было много мессий, он
Да.
приходил выполнять свою миссию. Вот ведь даже Моисей, он же тоже мессия. Он
Ну, сколько
посланник,
раз
он
об этом говорили,
помазанник,
да,
он
Моисей и Иуда.
предводитель, он пришел для того, чтобы вывести народ из Египта и дать ему свободу. Это мессия. И у каждого поколения были свои предводители, которые Иисус Навин, например, тоже он предводитель, да, вот он тоже определенно имеет миссию помазания на то, чтобы привести Израиль в землю обетованную, и вот деление этих земель, все Иисус Навин, он тоже мессия. Поэтому представление о божественности, о том, что это будет некто, спустившийся с небес, ангел или еще кто-то, божественное начало, в этом вообще речи не было. Израиль ожидал пришествия царя, помазанника Божия, который установит мир на земле. И до сих пор ожидает пришествие помазанника, который установит мир на земле Израиля прежде всего.
Хорошо, тогда переключимся к пророкам, да, которые говорили о приходе Мессии, и мы сейчас уже, ну, скажем, соединяем, то есть Мессию мы олицетворяем все-таки со Христом. Вот какие пророки говорили об этом Мессии, и эти пророчества, они как-то раскрывали уже, что это не просто будет царь, не просто будет пророк. Какие там есть намеки на то, что все-таки это будет необычный человек? Но сначала о самих пророках, да, что это были за пророки,
Ну,
кто
сначала
говорил?
это книга «Бытие». Начиная с книги «Бытие», это книга, написанная Моше Рабейну, или как в русской традиции Моисеем. В книге «Бытие» написано, что в третьей главе, когда говорится о сотворении мира, уже говорит о том, что придет время, и от женщины родится человек, который будет поражать в голову самого сатану, сатанок, и тот сможет только жалить от человека этого в пяту, но сам будет этим человеком поражен. А это обетование отцу веры Аврааму о том, что от него произойдет, в нем благословятся все народы, в семени его благословятся все народы. Пророк Исаия, который говорил о том, что дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Это и пророк Михей, который даже указал место, где должен родиться сыну человеческому. Это Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты среди городов Иудиных, но из тебя произойдет тот, кто будет спасителем. Это Иосия, который говорил о том, что будет с младенцем из Египта, возвал я сына своего. Мы знаем, что Иисус, когда был маленький, когда спасался бегством с родителями от преследования Ирода, Он скрывался в Египте, а потом, когда узнали о смерти Ирода, вернулись в Галилею. И то, что он будет из колена Иудина, лев из колена Иудина, и то, что от Давида в книге Царств, то, что от Давида не отойдет его престол, и что на престоле будут его из его рода. Это Исаия, 53 глава пророка Исаия, она полностью говорит о Мессии, поэтому, в принципе, это такое протоевангелие. Более сотни. Если сейчас мы будем перечислять все и исполнение, это
У нас
просто
времени не хватит, да.
лучше просто взять симфонию, и там все это есть. Симфония — это такая книжечка, которая синхронизирует библейские тексты, и очень легко по ней ориентироваться. Вот можно там найти. А сейчас это еще легче, просто открыть интернет, задать вопросы, там все это будет. Но более сотни предсказаний, которые указывали на пришествие Мессии. Но кроме Исаии, который конкретно вообще вот так вот раскрыл эту тему, я бы не сказала, что у кого-то еще есть такой намек на божественность, именно на божественное происхождение Христа.
Но
Хотя
Исаия, тем не
и
менее, да, об этом
главное,
Исаия
да, и
говорит.
главное то, что все вот эти места, которые я привела, на них у евреев есть свои ответы.
Да,
Поэтому,
да.
когда с ними беседуешь на эту тему, они говорят: ну а как, вот из Израиля, из Египта возвал я сына своего. Правильно, но ведь Израиль назван сынами Божьими. Вот и Бог вывел Израиль из Египта. Поэтому обвинять евреев, что они не увидели в Писании, тоже, наверное, некорректно. Потому что они ожидали Мессию. И, кстати, сказать, что они не увидели, тоже нельзя, потому что увидеть-то они увидели, потому что первая церковь все-таки состояла из евреев.
Я
И все
все время об этом
апостолы были
говорю, я
евреями,
все
поэтому
время об
не
этом
увидели, как
говорю.
не увидели? Пришел
Да.
к своим, свои не приняли. Как не приняли? Целиком, ну, наверное, целиком народы вообще не приняли его. Разве сейчас на земле можно сказать, что все приняли Христа? Даже среди так называемых христианских народов, что мало атеистов, а мало людей, которые приняли другие религии, поклоняются другим религиям? Наверное, нет. Но были и те, которые не приняли, и, наверное, их было большинство, и время такое было тяжелое. Но были те, которые приняли. А те, кто приняли его, стали сынами Божьими, да, стали называться детьми Божьими. А таких было немало. Мы знаем, что первая церковь в Иерусалиме состояла сразу из 5 тысяч человек. Для Иерусалима, небольшого города, это довольно
Это
большая церковь.
очень много, согласна, да. И потом не надо забывать, да, что церкви продолжали расти. Они появлялись в разных местах еще до появления языческих церквей и приложений язычников к церкви. Поэтому сначала, да, это была именно церковь, состоящая из евреев. Вот
Но
первые евреи за Иисуса, мессианские евреи, да.
надо сказать, что они приняли его как учителя, как раввина, который создал свою школу. А это было в традиции еврейского народа. У каждого как бы группы определенная группа следовала за своим учителем. Его и называли Рави. Помните, как к нему
Да,
обращалась
конечно, да.
Марьям? Рави, учитель.
Учитель.
И, конечно, в первой церкви не было вопросов о божественности Христа, о триединстве или еще о чем-то. Его просто принимали как мессию, как спасителя, как посланца Бога Отца. Бог Отец послал. Помните, как Павел писал, если кто-то читал Библию, наверное, обратил внимание: благодать вам и мир от Бога Отца и послан Господа Иисуса Христа. То есть вот так, такое восприятие. Конечно,
Да.
понимание божественности – это уже более позднее. Вот в Евангелии от Иоанна оно как бы раскрывается, и то, я бы сказала, что там такой все-таки в такой еврейской ментальности раскрывается божественность Христа как сына единородного, да, нерожденного, несотворенного, рожденного от отца. Ну, мы знаем, что если человек рожден от отца, то он является как бы частью своего отца. Ну, наверное, вот так.
Но это сложная тема божественности Иисуса Христа, но тем не менее, конечно, хотелось ее коснуться, потому что это очень важный момент, так как еврейские представления, да, они ориентированы на то, что придет человек, вот как мы говорили, или царь, или пророк, или воин. И мы знаем в истории, например, после Иисуса Христа, сколько было еще, ну, так, лже-мессий. Почему лже? Потому что все-таки эти мессии не добились поставленных целей. Тот же Бар-Кокба, да, вот воин, да, которого многие поддерживали, и раввины в том числе. И мы понимаем, что вот выходя на эту плоскость божественности Христа, мы действительно встаем на зыбкую почву, потому что и сейчас много людей, которые говорят, мы верим в этого человека как в историческую личность, но далеко не все эти люди могут сказать, что они верят в то, что Иисус является именно Богом, то есть и в его божественную природу. И вспоминаем тогда слова, которые тоже мы читаем в Писании, что вот тот, кто понимает, что Иисус Господь, это открывается ему Духом Святым, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это действительно откровение, и не знаю, насколько умственно возможно к этому подойти, но это откровение, которое вот дается действительно Богом человеку, тоже как дар, когда ты видишь, вот у тебя как открывается как занавес, или спадает, может быть, какая-то пелена, или еще как это происходит, но включается, и ты понимаешь, да, это Господь. Ну вот, тем не менее, если мы говорим о Первой Церкви и о их восприятии Иисуса, да, раввин, да, там Сын Божий, как потом сказал Петр, и Иисус ему на это ответил, что это тебе действительно тоже открыто было. Но все-таки, вот если смотреть на самого Христа, на то, что он говорил, вот эти же слова должны тоже, наверное, были порождать какие-то вопросы, которые именно склоняются в сторону его божественной природы, когда он говорит, например, что он был еще до Авраама. Вот я был до Авраама, как бы и я альфа и омега, да, там начало и конец. И это, или, например, когда он говорит, там отпускаются тебе грехи, или еще какие-то вещи. То есть что вызывало, с одной стороны, негативное отношение к нему, реакцию на него, потому что для многих это было святотатство. Как это ты говоришь такие вещи, которые связаны только с Богом, а ты их, получается, присваиваешь себе? Как реагировали на это его ученики? Они же тоже задавали вопросы.
Они смущались. Помните, когда он спросил, а не хотите ли вы от меня отойти?
Отойти, да.
Когда он сказал насчет тела своего, насчет того, что хлеб, да,
Тело да будете есть,
сравнил,
кровь пить,
да,
да.
и многие отошли от него в недоумении, как это есть живого человека. Да, изменить нельзя, есть человечину. И тогда он спросил у своих учеников, а может быть, и вы отойдете от меня? А что они, подумав, ответили, нет, нам некуда идти, у тебя глаголы вечной жизни. То есть было смущение, и мы знаем, что ученики после того, что с ним произошло, тоже разбежались. Кроме Иоанна и женщин, никто не остался в Иерусалиме, да? Никто не пошел хоронить Иисуса, да, вот. Только женщина, Иоанн стоял возле креста, больше никого там не было.
Да,
Поэтому,
собственно говоря,
конечно, все.
возрождение, да, началось после того, как Христос явился, то есть он явил свою вот
Да,
эту божественную сущность по воскресенье.
когда он
Да.
воскрес, вот когда его увидели воскресшим, тогда пробуждение началось, тогда они уверовали, да. А До этого момента, да, они шли за ним, как за Рави, за учителем, да, они видели чудеса, которые он творил, но он творил именем Божьим. Только в одном месте он сказал «я и отец одно», это было на Хануку в храме, когда он разговаривал, да, он сказал «я и отец, видевший меня, видел, да, я и отец одно». Это вот единственное, когда он указал на свою божественность. Дальше, а так он говорил, что легче, да, сказать «возьми постель свою, встань и иди», или «прощаются тебе грехи твои». Но если вы хотите, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель свою и иди. И вот это чудо произошло. Но здесь и ученики были уверены, что он действует Духом Святым, что Бог ему дал, отпустил такие полномочия. Они, в общем-то, будучи евреями, в Израиле творились чудеса именем Божьим, и пророки творили эти чудеса. Мы знаем, что и Елисей воскрешал, и Илья воскрешал, и исцеляли. Поэтому для Израиля это было нормально. Если Бог тебя послал и дал тебе силу Святого Духа, то ты можешь это делать. И для них не
Да,
было проблемы признать,
да.
что он посланник Божий.
Да, собственно, эти чудеса даже и были как бы ну, неким таким оправданием для многих идти за ним, продолжать следовать за ним, потому что
Конечно.
они говорили, что чтобы он не изрекал такого соблазнительного для ума, но то, что делает этот человек, он не может это делать, если в нем нету божественной силы, если Господь не с ним. И поэтому многих это останавливало около него.
Об
Но
этом
я...
Иисус и говорил, что если вы не верите словам моим, верьте делам моим.
Верьте делам, да, совершенно верно. Но я вот думаю о том, что все-таки, несмотря на вот эти великие чудеса, которые и другие пророки тоже делали, то, что произошло с Христом, это, конечно, ну, что-то особенное, такого они не встречали, потому что, во-первых, он сам воскрес, во-вторых, вот это изумительный момент преображения, да, на горе, когда
Это
вообще
было
ученики,
позже. Это было
да,
позже.
когда
Мы сейчас
ученики
говорим.
хотели, да,
Да,
остаться
это
и
уже.
вообще сказать, что все, уже Суккот наступил, да, давайте уже здесь останемся и будем жить в радости. Вот он воскрес, он явился им, они увидели, они поняли, что это вот не просто даже как воскресение Лазаря, потому что Лазарь воскрес, но он воскрес как, ну, в принципе, тоже в плоти человеческой, и он не являл сам по себе какой-то другой природы, в отличие от Христа, который мог там перемещаться совершенно по-другому, против каких-то обычных для нас физических законов, да. Он, например, сохранились у него, несмотря на то, что он воскрес, вот эти вот там следы от вот этих ран, и когда он сказал Фоме «вложи», и тем не менее они не болели, не кровоточили, да, то есть это что-то было другое. После того, как он вознесся, и были свидетели этого вознесения, многие ученики. Вот я к тому, что вот это все сподвигало как раз открытию и пониманию его божественной природы.
Нет.
Нет, да?
О божественной природе Христа стали говорить только после 325 года. Никейский собор был собран специально для того, чтобы определить природу Христа. Споры были, а в первой церкви, которая стояла из людей, вообще об этом не говорили. Они принимали и как данность. Вот пришел Иисус, пришел Спаситель, обещанный Мессия, давайте радоваться, без него невозможно спасение. Никакими делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Вот будем веровать, и вера спасет нас через него. И мы знаем, что даже первые иудеи, которые тот же брат Господень Яков, который был пресвитером первой общины, они еще и храм посещали, они еще и были праведники в законе, Яков до последнего исполнял закон. И когда его убили, когда он умер и сбросили со стены храма, то фарисеи добились того, чтобы сняли первосвященника, потому что они говорили, что Иаков праведен в законе, и нельзя было так с ним поступать. Был бунт фарисеев в защиту Иакова. Поэтому для евреев, для первой церкви это было неважно. Они принимали Иисуса таким, как он есть, Мессией своим.
А как они тогда просто воспринимали само причастие? То есть мы же говорим, да, что причастие, о чем говорил сам Христос, что ты этого не делал никто из пророков, никто этого не предлагал. И
Помните,
вот это вот, да, и вот эта тема, да, искупления кровью, да, то, что человек на кресте отдал свою жизнь там за людей, и почему он имел право отдать свою жизнь за людей, потому что здесь ведь сразу встает, да, такой момент, что, ну, мы можем вспомнить в истории Израиля много людей, которые отдавали свою жизнь за еврейский народ, которые там погибали на полях там сражений или еще что-то. А здесь все-таки вот эта вот центричность на жертву и храм, что было очень понятно для евреев. Сама концепция причастия, то есть часть тела и часть крови, чтобы быть в
Ну, давайте не
единстве.
забывать, когда было причастие сделано. Оно было сделано во время пасхального седера, пасхального ужина. На третьей чаше, чаше Мессии, да, когда он сказал, когда вот обычно это делается благословение чаши, он сказал, что это не просто чаша, да, вот это вот символизирует мою кровь, а вот это символизирует мое тело. И вот это делайте. Каждый раз, когда вы это делаете, вы вспоминаете меня, вспоминаете мою смерть. Он даже тогда еще не говорил о воскресении, потому что воскресения еще не было. То есть помните, что я пасхальный агнец. Когда вы делаете причастие, помните, что это пасхальная трапеза. А что такое пасхальная трапеза? Помните, агнец, который заклан за евреев, посредством которого мазались косяки дверей, и ангел-губитель проходил мимо, то есть смерть проходила мимо. Это опресники, которые нужно было есть при выходе из Египта, которые символизировали вот эту новую жизнь, да, вот это на начало новой жизни, потому что не успело тесто взойти, надо было бежать в новую жизнь. И евреи воспринимали это как символ Пасхи. Именно как символ Пасхи. И они делали это в воспоминание Иисуса. А потом уже, когда он воскрес, уже доколе он придет, да, доколе я приду. Они уже стали делать на все времена, как бы провозглашая то, что он вернется.
Ну да, второе путешествие, да.
Сначала они делали это вот потому, что это та самая Пасха, Христос закланный за нас, не агнец, которого когда-то убили и косяки помазали, принесли жертву, можно сказать, а это сам Христос, который вот посредством его крови мы имеем спасение и можем, смерть пройдет мимо, и это тело его, которое отпускает нас в новую жизнь. Но это символы Пасхи еврейской. Потом стали причастием. Ведь это все было в развитии. История происходит, из христианства происходит в развитии. Вот это вот иудейского направления, такого христианского иудаизма, вернее, иудейского христианства, не христианского, а иудейского христианства. Вот есть группа иудеев, которые приняли Спасителя, вот, и пошли за ним. И вот из этого уже вырастает христианство. Вот эти символы, которые сейчас нам понятны, как Евхаристия и все такое прочее, для них было совершенно другое.
А
Для них
идея
было
того, что
продолжение
Антихрист,
иудаизма.
для них, а вообще идея того, что какой-то человек умирает на кресте за все грехи, как это возможно вообще, если любой человек он грешен перед Богом. То есть это должно быть что-то вообще отделенное, ведь жертву отделяли, да, выбирали там самое лучшее, что без пятна и порока и так далее. И какой бы ни был этот человек, там царь или пророк, но все равно человек грешный перед Богом, как бы ни было.
Дело в том,
да, там
что
мы
у евреев нет понятия первородного греха. Вот мы все время, говоря о каких-то вещах, понятных нам по христианству, мы не думаем о том, что в иудаизме было совершенно по-другому. Там нет понятия первородного греха. И
И
каждый
это значит.
человек ответственен, если он праведник, если он живет по закону, если он делает все правильно перед Богом, то он праведник. Садик, праведник.
То есть в этом плане тоже никаких вопросов не возникало.
О первородном грехе там как бы речи быть не могло. Кстати, наказание за первородный грех даже, по-моему, в православии нет. Это, в общем-то, больше относится к католикам, протестантам. Это юридическое наказание за грех Адама, который перешел во всех человек. Это уже богословие развития христианства. У людей, первых евреев, такого богословия просто.
Скажи, почему не праздновали Рождество? Вот его же начали праздновать, ну, тоже позже, да?
380 год. Начало
Угу.
празднования Рождества – это после 325 года, после уже 380 год, по-моему, первое празднование Рождества в Риме. А Восточная церковь, да, тоже после где-то в IV веке начали праздновать Рождество, но праздновали вместе с Богоявлением. Кстати, сейчас вот армянская церковь празднует не Рождество, а Богоявление с Рождеством вместе. Как было, так и есть. И сейчас они также празднуют 6 числа. А почему? Потому что, во-первых, у евреев не отмечались дни рождений. Вообще на день рождения ребенка никаких празднеств, ничего не делалось. И откуда мы это видим? Даже вот Авраам, да, он же не отмечал день рождения Исаака. Какой день он отмечал? Когда ребенок был отнят от груди. И, в принципе, вот эта идея, то, что человек рождается, и он рождается чистым, ребенок рождается чистым, а потом он начинает жить и набирает грехов много-много. И потом ему нужно будет оправдываться перед Богом за эти грехи и жертву приносить, и жизнь его будет тяжелая. Поэтому чему особо радоваться? И венчает жизнь человека, радуемся мы не началу жизни, а так, как он живет, и когда он подходит к концу жизни, можем сказать, что человек праведник. Вся жизнь его была праведна. Вот и в кончину праведника отмечают. И радуются тому, что он был праведником, этот человек. И даже сейчас религиозные евреи отмечают не день рождения, а, например, день обрезания. Вот на Брейтмилу, на обрезании устраивается праздник. Почему? Потому что этот ребенок посвящен Богу, он включил завет с Богом. А сам факт рождения он не отмечался. Поэтому, в принципе, когда родился Христос, никто не знает. Дату рождения Христа, она чисто условно. А что было важно? Было важно Богоявление. Вот когда он явил себя миру. Вот это вот крещение Господне, Богоявление, вот этот праздник отмечал. И тоже очень интересно. Получилось, что он отмечается на 8-й день после Рождества. На день, когда обрезание Господне.
Да.
Ведь крещение Господне произошло через 30 лет после его рождения. И вообще никак не связано с Рождеством. А вот обрезание Господне произошло на 8-й день после его рождения, потому что он был обрезан по закону, посвящен Богу. Тоже интересно.
Тоже интересно, да. Ну, кстати, вот когда Лука описывает, ну, не только Лука, естественно, все евангелисты, пишут эту историю благовещения, когда ангел приходит к Марии, говорит ей такую новость о том, что вот будет через нее рожден Спаситель. И мы уже тоже размышляли, и ты сейчас тоже эту панораму нам открыла, что сама Мария, конечно, как еврейская девушка, воспитанная во всех традициях, тоже благочестивая, ждала Мессию, знала о Мессии. И вот эти предположения, что да, она родит человека, который, скорее всего, станет царем или каким-то предводителем, который спасет Израиль. Вот. И, конечно, там можно задаться вопросом, а вот спасет, значит, народ от грехов их, да, то есть почему от грехов, то есть какая-то уже более такая тонкая вещь. Но я хотела спросить не это, а вот интересный момент. Ведь Иисус родился нетрадиционным способом. И это тоже так не появлялись, ну, ни одни из пророков и из царей. Все рождались, как вот Давид говорит, да, что вот зачала меня, да, родила меня мать моя, ну, там добавил еще там в грехе, но ладно, опустим это. В любом случае, а здесь происходит что-то невероятное. Такого никогда не было. Вот ни до, ни после. То есть женщина забеременела без мужа и рождается человек. Ну ты здесь как-то вроде семь пядей во лбу не надо быть, чтобы понять, что произошло что-то невероятное, что вот Дух Святой осенит тебя, сойдет на тебя, и ты зачнешь. То есть получается, есть мать, но нет биологического отца, потому что это божественная природа. И тогда, естественно, кто человек, который рождается в такой матери? Ну, человек, которым как раз две природы, и человеческая, и божественная. Как
но
это
сейчас...
учитывалось, да, вот еврейским обществом? Именно вот
да,
это
еврейским
чудесное...
обществом это никак не прочитывалось, потому что вообще тогда кто знал о Марии? Эти события происходили в ограниченном месте. Да, пришли пастухи в Вифлееме, да, посмотрели, родился ребенок, но они совершенно не знали отношения Марии и Иосифа. Для них Иосиф был его отцом. И даже когда Иосиф узнал о том, что Мария беременна, он хотел отпустить ее, он хотел отказаться от нее. А потом, когда пришел ангел и сказал, что не бойся принять Марию женой твоею, потому что рожденная ей есть от Духа Святого. И он поверил и принял ее. Но для всех окружающих она была женой кого? Иосифа?
Да, Иосифа. Я даже говорю, знаешь, вот не о ближайшем окружении и вот прям вот о первых событиях после самого Рождества, а говорю уже потом, например, о самих апостолах, когда они это пишут. Там они же все были евреи, да, Лука, Матфей, опять же, например, Первая Церковь. Они же уже немножко отстранены от этих событий, и можно задаться вопросом, а что это за человек, который родился вот удивительным способом, то есть у него нету его отца, они же знали, что Иосиф не его биологический отец.
Опять же, ну, вот мы читаем у Матвея то, что Рождество, да, его родословие, и родословие идет через Иосиф. У Луки оно идет через Марию, но у Матвея, когда он перечисляет, от кого родился Иисус, он приводит родословие Иосифа. Со слов Марии приводится, вот в Евангелии от Луки приводится эпизод с ангелом. Но мы знаем о том, что также нетрадиционным способом, по сути, рождались, необычным способом рождались все предводители еврейского народа. Посмотрите, Исаак родился нормально, когда...
Ну, да, мы все-таки понимаем,
Сара
что
не
разница
могла
есть,
уже родить
конечно.
Исаак, и вдруг у нее рождается ребенок. Да. И все говорили, да что вы, это не может быть. И Авраам старый, и Сара уже
конечно.
Старая. Какой ребенок?
Здесь, конечно, понятно, мы можем многих найти людей, которые рождались именно по пророчеству.
Да, и поэтому для еврейского сознания, если вдруг
стоит
произошло какое-то такое, а что Бог может и так? Ну ведь как бы все это, процесс зачатия и рождения, это сокрыто Богом. Мы тоже не знаем, как это происходит. Биология нам рассказывает, но это чудо. Рождение ребенка – это всегда чудо.
Да, конечно, каждое рождение ребенка чудо, но я просто все же к тому, опять же,
А
если мы говорим о
помните,
божественной природе Христа, то
давайте
здесь как
вспомним
раз есть повод
праведного
для
Симеона.
размышлений.
Давайте вспомним праведного Симеона, который неправильно перевел все девы во чреве примет. Он же написал «молодая женщина». Алдама, молодая женщина, ну, молодая женщина, значит, замужняя, примет во чреве, да, родит ребенка. Он же так и не перевел правильно в Септуагинте. И до сих пор в 53 глава вот этот текст переводится как «молодая женщина». Мы все время смотрим на эти вещи с позиции церкви, с позиции наших знаний. А для того времени, для тех людей важна была результат. А результат это была Пасха. А результат это была смерть и воскресение. Вот это был результат. Поэтому не столько было важно рождение и как оно произошло, а важен был результат. Вот это вознесение, Пасха и вознесение.
Ну,
И вот
мне
к этому
кажется, что
здесь
все-таки это было.
ожидание, адвент, ожидание
Да.
чего? Вот что мы сейчас ожидаем?
Мне кажется,
Вы
что все это было для них важно, потому что иначе бы это даже не зафиксировали в Евангелии. А вот все-таки Лука это описывает, и не только он, и достаточно подробно, именно указывая на то, что Христос не просто рожден, ну, как человек, а все-таки божественная природа. Ну, может быть, это как бы мое чисто мнение.
описывает Лука, но мы не будем забывать о том, что очень долго ходили, и до сих пор, в общем-то, есть это, что записано даже в Талмуде, в еврейском, о том, что Иисус сын некого римского легионера,
Ну,
имя ему,
да,
да,
я в
Пантера,
курсе.
по-моему.
Просто у нас сейчас уже заканчивается передача, а мне не хочется, чтобы она у нас заканчивалась в такой концепции, что в Иисусе нету божественной природы, потому что мы это не
Я этого не
разделяем. Мы верим
говорила.
уже,
Я
мы верим в другое, да.
говорила, да, я
Поэтому
говорила о другом. Я говорила о том, что
давайте перейдем к другому.
для евреев первого века это было не главное. Главное, что он Мессия и Спаситель.
Да,
И
мы это
поэтому
услышали,
вот, и
да.
поэтому
Просто.
Рождество, вот что отмечает, в принципе, вот Адвент. Чего мы ожидаем? Мы ожидаем пришествие Христа. Адвент – это пришествие. Природу Христа, да, важна нам божественная природа? Важна. Потому что никто, кроме Бога, спасти не может. И когда Иисус сказал о том, что «Я и Отец одно», это было как раз сказано на праздник обновления, на праздник Хануки, на праздник света. Кстати, вот почему 25 декабря еще вот церковь нас учит, что этот день Сатурнин, да, этот день Бога Мирты, по-моему, насколько я помню, отмечается. Но церковь, как всегда, проглотила самое главное, что на этот день приходится 25 числа месяца Кислев, приходится еврейский праздник Хануки. И вот этот на праздник Хануки Иисус объявил себя, что Он и Отец одно. Вот она, божественная природа Христа. Я и Отец одно. И праздник Хануки, он пришел в свой храм, в день обновления. И он говорит эти слова. День света, да, он назван светом. Мы знаем, что Ханука отмечается, когда зажигаются свечи. И вот этот свет миру, да, вот я свет миру. Свет пришел в мир, и тьма не объяла его. Это символ Хануки. Вот эта вот Ханука, которая начала отмечаться во втором веке до Рождества Христова, она как бы переходит в Рождество. Мы не берем дату рождения Христа, но мы берем праздник, когда Он объявил себя, то, что Он есть тот, кто Он есть. Я и Отец одно. Это получилось, произошло на Хануку. И поэтому 25 декабря, 25 число месяца Кислев можно назвать Рождеством, потому что так сказал там Иисус.
Да, у нас совсем немножко времени. Мне хотелось, чтобы мы подытожили наше размышление, так как с чем-то я согласна, с чем-то, может быть, не совсем согласна, но нет времени просто на дискуссии. Вот, причем понятно, что контекст, он, безусловно, другой. И, естественно, мысль развивалась, и, понятно, какие-то откровения продолжались, потому что действует Дух Святой. Как говорят, на первой церкви откровения не закончились, они у нас продолжаются, и поэтому, естественно, что-то по-новому открывалось. Точно так же, например, как мы смотрим, что-то не открывалось в Ветхом Завете, как открывалось в Новом, допустим, первой церкви, которые на что-то стали смотреть по-другому. Но здесь даже дело не в этом, даже здесь можно зарыться, уйти, может быть, не совсем туда. А мне хотелось закончить, вот у нас буквально осталось там 3 минуточки, на то, чтобы мы как бы подытожили, почему все-таки вот царя, воина и пророка было недостаточно. Вот для того, чтобы свершилось то, что свершилось, как ты говоришь, что может спасти именно только Господь. Потому что евреи верили и продолжают верить в Мессию как человека, который придет, как царь, как президент, как кто угодно, и установит здесь мир. Вот на нем тоже будет, он тоже будет помазанником. У него будут тоже какие-то дары, может быть, он чудеса какие-то будет делать, не знаю. Но мы говорим о том, что да, этого недостаточно. Вот на основании чего и почему мы говорим, что недостаточно, что просто царь или пророк или там кто-либо еще, а именно Господь, то есть Бог.
На основании того, что возмездие за грех – смерть, и искупить человека может только совершенный человек, тот, который берет на себя грехи всего человечества и идет на смерть ради всего человечества. Он – совершенная жертва. Нету храма, жертву принести невозможно, храм разрушен. Никакими добрыми делами нельзя искупить свои грехи. Значит, нужна совершенная жертва, которую принимая, принесенная однажды, и принимая которую, человек оправдывается перед Богом. И вот для этого нужен Христос, для этого нужен тот самый Мессия, который имеет не только человеческую, но и божественную природу, потому что никто не свят. Никто не праведен, только один Бог. И поэтому Бог пришел во плоти, показал себя ангелом, проповедовал в мире, вознесся во славе.
Дорогие, ну, мы сегодня нашу беседу завершили. Понятно, что она может кому-то показаться неоднозначной, но хорошо, что она была, потому что все-таки надо знать историю, надо смотреть тоже немножко на то, как думали, как представляли себе люди первой церкви, те или иные явления. Понятно, что все равно это будет субъективное мнение. Понятно, что какие-то вещи, возможно, были по-другому представлены. Но мне кажется, хорошо, что мы сейчас в начале Адвента об этом поговорили и все-таки закончили тем, что действительно ни добрые дела, ни что-либо другое не могут нас искупить, что это только может сделать Господь. И несмотря на то, что 25 числа родился, он не родился, самое главное, что это событие произошло, и мы будем готовить наши сердца к этому. Кто-то будет отмечать в одной традиции, кто-то в другой. Но главное, чтобы у нас в центре всех этих традиций был Христос. Вот это самое главное. Я вас с этим и поздравляю. С началом Адвента, с началом периода ожидания. Мы будем еще возвращаться к этой теме, будем еще говорить. Ин, спасибо тебе огромное, как всегда было очень интересно. Дорогие, ну а с вами до следующих встреч. Всем шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.